Степан и Николай не любили младшую сестру. С ними молчаливо, слова лишнего не скажет, а чуть выскочит из дома, поет. Злились оба, особенно Степан. Как-то раз он вышел во двор, постоял на крыльце и спросил с кривой ухмылкой: «Что, радуешься, что из-за тебя батя с мамкой померли?» Зоина песня оборвалась на полуслове. Степан сплюнул, глядя на сестру. «Тьфу! Лисья порода проклятая!» В селе знали, что дом Олейниковых держится на Зое. Она готовила, мыла, стирала, штопала, ходила в лес за грибами, ягодами и даже рыбачила. Знала места, где хороший клев, и сама коптила во дворе рыбу. «Братья Зойку держат в черном теле», — шептали соседи. «Тощие, страшно смотреть. Она у них прислуга за все. Говорят, Степан поколотил ее на днях». Здесь соседи ошибались. Степан и в самом деле собирался поколотить 14-летнюю Зою, но стоило ему занести тяжелую руку, как Зоя сама шагнула брату навстречу. «Только тронь», — сорвалось с побелевших губ. Несколько секунд они стояли друг напротив друга. Нескладная девчонка, подросток, и коренастый, мрачный Степан. Отступил брат, выругался и ушел. Но возненавидел Зойку еще сильнее за свое поражение. Степан женился в 18. Но детей долго не было. Только через 7 лет родилась первая дочка, Марфа. И с тех пор каждый год толстая, бессловесная Надежда приносила ему по ребенку. Оля, Вера, Наташа, Людмила. Степан смирился с тем, что парня ему не видать. Немного утешало то, что и жена брата родила Николаю всего 2 девчонок. Женившись, братья остались в родительском доме. Теперь Зое приходилось еще и нянчить их детей. Марфа родилась, когда Зойке было всего 10, и с тех пор жизнь девочки превратилась в кромешный ад. За все, что не случалось в доме, ругали Зою. Если кто-то из малышей падал и расшибал лоб, виноватой была она. Ей доставалось и от братьев, и от их жен, ленивых баб, таких же угрюмых, как мужья. Правда, своих подопечных девчушек Зойка обожала. Лицо ее освещалось, когда она смотрела на толстеньких малышек, которые, словно матрешки, одна другой меньше, переваливались по комнате. И у девочек не было большей радости, чем возиться с теткой. Обе родные матери ревновали дочерей и шпыняли Зою еще сильнее. Братья стали уважаемыми людьми на селе. Старший — начальник машинно-тракторной станции, младший — бригадир. Зоя по-прежнему жила с ними. И вдруг случилось неожиданное. Колхозный парторг Григорий Воля зашел к Степану по делу, увидел на дворе 18-летнюю Зойку, развешивавшую белье, и замер, будто пригвожденный к месту. 5 минут простоял, не в силах отвести от нее взгляда, и ушел, забыв, зачем приходил. Надежда, жена Степана, посмотрела ему вслед и пренебрежительно поджала губы. И что парторг нашел в девчонке? Тощая да глазастая. Неделю Григорий ходил как оглушенный, при любой возможности околачивался возле дома Олейниковых, смотрел на Зою жадно, с мольбой. «Иди, поганка, поговори с мужиком», — шипела на девушку Надежда. Зоя высоко вскидывала подбородок и молча уходила. «Ты хоть понимаешь, от кого рыло воротишь? Иди к нему, дура! Иди, тебе говорят!» Зоя обжигала взглядом, но к Григорию не шла. Воля пришел сам. Сказал братьям, что хочет жениться на их сестре. Вот когда настал праздник на улице Олейниковых. Шутка ли? Сестра выйдет замуж за парторга. Николай и Степан обрадовались, выпили за светлое будущее, позвали Зою. «Долго тебя на хлебницу кормили», — сказал Степан, первый раз в жизни ласково поглядев на нее. «Пора и честь знать. В начале июня свадьбу сыграем. Повезло тебе, дуре. Выйдешь замуж за Гришку Волю». Зоя вскинула голову. «Не выйду», — отчеканила она. «За Гришку? Никогда». «Что?» Оба брата вскочили, благодушие с них как рукой сняло. «Выйдешь, как миленькая», — заорал Николай. «Такими женихами не швыряются». «Такими?» — Зоя горько рассмеялась. «Сволочь ваш Григорий, весь колхоз знает, какой он мерзавец». «Придержи язык», — Степан угрожающе шагнул навстречу сестре. «У него все схвачено, все людишки в кулаке, он тебя осчастливит». «Вас он осчастливит, а не меня». Николай стукнул кулаком по столу. «Сказано, выйдешь, значит, выйдешь. А не выйдешь, убирайся из дома на все четыре стороны. Иди, живи где хочешь, хоть на улице». Зойка метнулась в свою комнату. Братья переглянулись, кивнули друг другу. Кажется, поняла, что деваться ей некуда. Вскоре Зоя вышла с заплечным мешком и направилась к выходу.
Степан от изумления привстал, ты куда?»
«Ухожу от вас», — спокойно ответила Зоя. «Лучше в лесу жить, чем с Григорием и с вами».
«Никуда ты не пойдешь, а ну вернись, падла!»
Зойка лисицей метнулась на темный двор, но Степан с Николаем оказались проворнее. Догнали ее в сенях, скрутили, потащили обратно. Колька за волосы дернул пару раз и дал по шее для острастки. Зоя зашипела от боли, но не вскрикнула. Братья заперли ее в чулане, приперли дверь стулом для надежности.
«Не выйдет она за Гришку», — мрачно сказал Николай. «Выйдет», — усмехнулся Степан, — «никуда не денется».
Он набил в рукавицу мокрого песка и зашел в чулан. Изнутри донесся шум. Потом что-то упало. Глухо закричала девушка. Раз и другой. Потом до Кольки доносились только стоны. Брат вышел через 10 минут. Взмокший, но довольный.
«Жива хоть осталась?» спросил Николай, кивнув на дверь. «Жива. Что ей сделается? И синячка не будет. Ей ведь еще перед Гришкой красоваться».
Степан расхохотался, и брат подхватил его смех. Из чулана Зойку так и не выпустили. Надежда приносила ей еду и видела, что девушка сидит, забившись в угол. Через неделю Надежда буркнула, что свадьбу назначили на 2 июня и что платье Зойке она даст свое.
«Тебе велико, я ушила!»
Зоя кивнула и даже пробормотала что-то вроде «спасибо».
Олейниковы приободрились, значит, вразумили дурочку.
Но решили, что еще 3 дня до свадьбы пускай посидит под замком. И в этом заключалась их главная ошибка. На следующее утро Зойка еще сидела в чулане, а вечером ее уже не было. В тонкой деревянной стене чулана, смежной с сараем, зияла дыра.
«Ты что, нож ей оставил?» — напустился на брата Колька. «Какой нож? Я весь чулан расчистил, да не уйдет Зойка далеко в одном сарафане, куда она денется, не к кому ей идти!»
Но девушка пропала, как сквозь землю провалилась. Никто ее не видел. Григорий лично обошел каждый двор, но без толку. «Если найду, убью», — грозился Николай. «И плевать на Гришку, стерва какая, а? У кого же она прячется? У кого?» Но Зое в самом деле не к кому было идти. Потому мысль укрыться у односельчан не пришла ей в голову. В лес, в сосновый бор на берегу реки. Вот куда бежала девушка. Место Зоя выбрала укромное, подальше от села, чтобы не наткнулись случайные рыбаки. Плохо, что не было с собой спичек. Степан забрал из чулана все спичечные коробки, опасаясь, что сестра подожжет дом. Только как же она могла его поджечь, когда внутри спали девочки? Попыталась добывать огонь трением, но ничего не вышло. За несколько часов Зоя натерла ладони до мозоли, а под сосновой палочкой даже дымка не появилась. Тогда она отправилась на берег. Вернулась с острым куском кремня. Разложила на земле сухой мох, перехватила нож поудобнее и принялась бить камнем по лезвию. Искра спрыгнула с лезвия, как белка с дерева, и Зоя вскрикнула от радости. Есть огонь, значит, есть и жизнь. Девушка устроила себе шалаш, набросала на землю сосновых веток, а сверху выложила постель папоротником. Снова пригодился складной ножик, который она всегда носила с собой в кармашке, сарафана. Степан не догадался обыскать ее. Когда он бил Зою, ножик выпал, но в темноте брат его не заметил. Зоя накопала червяков, выдернула нитку из подола, вырезала из сучка крючок и наловила рыбы. Запекла ее в углях, обмазав глиной, обгладывала костлявых карасиков, запивая речной водой. Смотрела на закатное солнце и думала, что же делать? Что? Ночной чаще Зоя не боялась. Река и лес не дадут погибнуть с голоду, а от холода и хищников ее защитит костер. Чувствует она себя хорошо, разве что левый бок болит так, что трудно согнуться. Должно быть, Степан что-то ей повредил. Ничего, заживет. Но сколько можно жить в лесу? Июнь, июль, август. А потом? Что делать ей, когда наступит холода? Неужели возвращаться к братьям, сдаваться на их милость? Нет, ни за что. Лучше уж сгинуть в лесу. 18-летняя девушка, никогда не уезжавшая из села и даже редко выходившая за пределы двора,
пыталась представить свое будущее. Нужно бежать. Бежать в большой город, где она затеряется, где сможет учиться. Но у нее ни денег, ни одежды, ни документов. Одежда беспокоила Зою больше всего. В одном сарафане далеко не убежишь, даже летом. Значит, придется вернуться.